Истории на радио «Спутник». Этот человек научил пользователей думать иначе. Этот человек показал, что компьютер может быть персональным. Его звали Стивен Пол Джобс. Одни считали его визионером, другие — тираном, а третьи — просто иконой. Один из отцов-основателей компании Apple скончался 5 октября 2011 года. Но его талант и биография по-прежнему завораживают.
Стив Джобс – создатель компьютерной фирмы Apple, конструктор и дизайнер первого коммерчески успешного персонального компьютера, а также многих других электронных устройств. Джобс – один из удачных примеров того, как молодой человек, бросив учебу в колледже и с головой уйдя в дело, которое приносило ему удовольствие, сумел и свое место в жизни найти и многомиллиардную компанию построить. Это, на первый взгляд, все выглядит так гладко и хорошо звучит. Однако в действительности королю Кремниевой долины везло не всегда и не во всем. Итак, Стивен Пол Джобс родился 24 февраля 1955 года в студенческой семье сирийца Абдул-Фаттаха Джандали и Джоанны Кэрол Шибли. Биологические родители отдали ребенка на усыновление супругам Джобс, Полу и Кларе. В 1972 году Джобс закончил Homestead High School в калифорнийском Купертино. Там же во время учебы он познакомился со Стивеном Возником. После школы Джобс поступил в Портлендский Рид Колледж, но бросил его, проучившись там лишь один семестр. В 1974 году он возвратился в Купертино и поступил на работу в корпорацию Atari, которая специализировалась на разработке видеоигр. В это время Джобс ездил в Индию с целью, как пишут его биографы, духовного просвещения. Просветившись, он вернулся в США, и почти целый год со Стивеном Возником они провели в компьютерном клубе Homebrew. Там собирались настоящие компьютерные гики. Люди, увлеченные новыми технологиями, профессиональные инженеры, ну и просто любители. Именно там Джобс и Возник представили свои первые разработки – компьютеры Apple I и Apple II. И уже 1 апреля 1976 года Джобс и Возник основали компанию Apple Computer Co., которая была официально зарегистрирована в 1977 году. Среди учредителей – сам Джобс, Возник и Рон Уэйн, знакомый Джобса по работе в Atari. Правда, он продал свои 10% акций через 2 недели после основания корпорации. Роли участников распределили следующим образом. Стив Возник занялся разработкой нового компьютера, а Джобс разыскивал заказчиков, подбирал сотрудников и находил все необходимые для работы материалы. Первой продукцией новой компании стал компьютер Apple I, который стоил $666.66. Всего было продано 600 таких машин. Появление компьютера Apple II сделало компанию ключевым игроком рынка персональных компьютеров. Она стала разрастаться и в 1980-м уже переросла в акционерное общество. Стив Джобс стал председателем правления совета директоров компании. Василий Черный, коммерческий директор Brand Analytics, считает, что на этом посту Стив Джобс чувствовал себя как нельзя к месту.
Для меня все-таки Стив Джобс – это фактически создатель продуктового маркетинга. Когда решение пользователя о том, что он будет использовать то или иное устройство, продукт, вызвано не тональной привязкой к бренду, это возникло потом, а непосредственно самим продуктом. То есть Apple очень долго решал свои рыночные задачи не за счет рекламы, а за счет именно того, что он реализовал в железе свои мечты, которые потом уже становились мечтами покупателей. Поэтому Джобс, конечно, великий маркетолог, он создавал те продукты, которые, казалось, сделать невозможно. Безусловно, людские качества проявлялись именно в этом, потому что он ставил цели, как казалось бы, недостижимые, и их достигал. И тем самым, собственно говоря, он способствовал в огромной степени развитию компьютерной индустрии, IT-индустрии и потом еще и интернет-индустрии.
Именно в 80-х корпорация вышла на биржу. В рамках первичного размещения компанию оценили всего лишь $22 за акцию. Сегодня акции Apple находятся в районе $200 за одну бумагу. Хотя здесь надо сказать, что это далеко не лучший показатель. Бывали годы, когда их акции стоили намного дороже. Но за успехом тогда последовал и провал. В 1983 году Apple выпускает в продажу компьютер с графическим интерфейсом пользователя под брендом Lisa. Хотя в целом серия Lisa считается коммерчески неуспешной, но, как говорят, она сыграла очень очень важную роль в процессе массовой компьютеризации. Был период, когда во многих американских офисах работал хотя бы один такой компьютер, на котором все сотрудники могли попеременно готовить документы. Это сейчас подобное нам кажется обыденностью, но по тем временам это была настоящая революция. Аналитики считают, что именно компьютеры серии Лиза подготовили почву для внедрения Маков, гораздо более коммерчески успешной серии. Сотрудники офисов оценили удобство графического интерфейса, простоту управления мышью и качество исполнения тех самых документов. Наконец, в 1984 году на свет появляется первый Macintosh. Apple купила самое дорогое рекламное время на суперкубке по американскому футболу и показала ту самую рекламу, вдохновленную романом Джорджа Оруэлла «1984», снятую Ридли Скоттом, между прочим. Ролик длился всего одну минуту и был довольно незамысловат. В огромном зале серая толпа внимает с гигантского экрана большому брату. В зал вбегает девушка в майке Macintosh и с молотом в руках. Ее преследует некая полиция, то ли полиция мыслей, то ли просто люди в шлемах. Но девушка отрывается от преследователей, раскручивает молот и запускает его в лицо на экране. Следует ослепительный взрыв, и закадровый голос объявляет, что благодаря Apple 1984 год не станет 1984-м. Ролик снискал огромную популярность, рекламщики до сих пор называют его первым образцом вирусной рекламы. Однако парадокс заключался в том, что посыл Apple – освобождение, а большой брат, читай как IBM, рабство, куда меньше подходило устройствам самой Apple, чем к компьютерам IBM. У них-то была открытая архитектура, в отличие от Apple. А по словам биографа Джобса Уолтера Айзексона, именно Macintosh в его герметичном корпусе, который невозможно было открыть без специальных инструментов, выглядел порождением ума большого брата. Но умелый и агрессивный маркетинг позволял переставить все с ног на голову так, чтобы подмена не бросалась в глаза. Mac стал первым успешным компьютером с графическим интерфейсом и мышкой, а Apple стала крупным бизнесом. Но успех был не очень долгим. Спад продаж и сомнительные действия руководства вызвали уход ряд ведущих специалистов, с которыми Джобс вообще расставался довольно легко и самоуверенно. Даже Стив Возняк одно время собирался уйти, чтобы основать собственную компанию по производству пультов дистанционного управления. Но его вроде бы уговорили остаться на полставки. Тем временем Джобс продолжал. Закрывал заседания поздно ночью, рассылал многословные факсы, затем назначал новые заседания на 7 утра. Ухудшились и рабочие отношения Джобса и Скалли, что привело к борьбе за власть между ними. Джобс к этому времени уже считал Скалли неподходящим человеком для руководства компании, ну и вообще плохим для Apple. Однако руководство его не поддержало, и было принято решение постепенно отстранить самого Джобса от управления компанией. Некоторое время он метался между желанием сохранить власть в компании и соблазном в очередной раз оказаться капитаном пиратского корабля. Он несколько раз просил об отсрочке, но в конце концов не удержался. Задумал в отсутствие Скалли устроить переворот в совете директоров и захватить власть. Даже самые верные сторонники Джобса сочли этот план безумием и пытались его отговорить. Скалли обо всем узнал, и 24 мая 1985 года на заседании совета директоров разоблачил планы Джобса. Совет встал на сторону Скалли и уволил Джобса с должности руководителя Macintosh, рассказывает Василий Черный.
Джобс был, конечно, непростым человеком, довольно жестким управленцем. Вы, наверное, знаете историю, собственно говоря, создания самого названия, когда группа топ-менеджеров сидела, и Джобс поставил задачу до такого вот часа придумать название. Если название не будет придумано, которое будет поддержано всем, то компания будет называться Apple. Вот так и произошло. Надкусанное яблоко, по-моему, он даже положил на стол и сказал: ребят, либо мы что-нибудь придумаем, либо это все будет называться Apple. Он был довольно, да, жестким человеком, собственно говоря, иначе, видимо, таких целей и не достигнуть.
Вместе с пятью бывшими сотрудниками фирмы Джобс основал новую компанию Next, которая занималась разработкой аппаратного и программного обеспечения. А в 1986 году за 10 миллионов долларов он купил анимационную студию Джорджа Лукаса. Компания получила название Pixar. Тогда подразделение разрабатывало оборудование и программное обеспечение для работы с графикой и анимацией. Ну и также производило фильмы, но те фильмы были скорее как побочный продукт. Так, демонстрация возможностей. Кроме оборудования, компания разрабатывала и программное обеспечение. Джобс предполагал выйти на массовый рынок с новым компьютером и программным обеспечением, которое позволило бы каждому создать фотореалистичное изображение. Но, как оказалось, массовому потребителю трехмерное моделирование неинтересно. Компания несла убытки, а Джобс был вынужден постоянно вкладывать инвестировать в нее личные средства, вырученные от продажи акций Apple. Со временем он понял, что именно в кино будущее Pixar. Один из первых мультфильмов, который определил Pixar таким, каким мы его знаем сейчас, мультфильм «Оловянная игрушка» 1987 года. Он, кстати, получил «Оскара». Этот успех привлек Pixar внимание кинокомпании Disney, соглашение с которой о совместном производстве полнометражного фильма Джобсу удалось подписать в мае 1991-го. Условия были очень невыгодными для Pixar, поскольку Disney получала все права на будущий фильм и его персонажей, а также на львиную долю прибыли от проката. Но Pixar находилась на грани банкротства, так что выбор у них был небольшой. Первый полнометражный мультфильм, произведенный в партнерстве «История игрушек». В прокат «История игрушек» вышла в 1995 году и собрала кассу в 360 миллионов долларов и даже трижды номинировалась на «Оскар». Первый в истории 3D-мультик принес Pixar славу и признание критиков. В 2006 году Джобс продал Pixar студии Walt Disney, а сам остался в совете директоров Pixar и одновременно стал крупнейшим физическим лицом-акционером Disney, получив 7% акций студии. Но это мы забежали вперед. Вернемся же в декабрь 1996 года. Тогда же Apple договорилась о покупке компьютерной компании Next и пригласила Джобса обратно, на пост консультанта. Технологии Next впоследствии использовались для новой операционной системы Mac. Стив Джобс стал советником председателя совета директоров Apple, а в 1997 году – временным исполнительным директором Apple. В 1998-м свет увидел персональный компьютер iMac, с появлением которого рост продаж компьютеров Apple начал расти. Маркетинговый талант Стива Джобса отмечает и Артем Крицын, исполняющий обязанности директора ФГБУ Координационный центр Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники.
Но это прежде всего яркая личность, которая задает тренды, задает моду. Это отличный маркетолог, человек, который, как мне кажется, больше, чем многие другие, вложился именно в бренд компании, стремился создать именно успешный бренд. Поэтому я думаю, что это человек, который является очень успешным маркетологом. Но люди любят ярких людей, да, сейчас говорят об Илоне Маске, то есть это человек, который, по сути, меняет мир вокруг себя. Таким же был Стив Джобс, он изменил наше представление о персональных компьютерах, и у меня в основном сейчас MacBook, да, действительно очень удобная вещь. Поэтому я думаю, что это человек, который изменил, по сути, мир, привычный нам, поэтому он до сих пор на слуху.
В 2000-м Стивен Джобс избавился от приставки «ИО» и стал генеральным директором Apple. Под его руководством компания разработала и вывела на рынок такие продукты-хиты, как портативный плеер iPod в 2001-м, смартфон iPhone – в 2007-м и планшетный компьютер iPad в 2010-м. Именно стратегия «быть иным» в области IT-индустрии отличает Стива Джобса от всех прочих деятелей в этой области, считает Василий Черный, коммерческий директор Brand Analytics.
Джобс всегда шел поперек, перпендикулярно мнению пользователей, которые не догадывались о его задумках, мнению всех. Он создавал свой мир. Он как бы создатель. И в итоге этот мир оказался удобен, комфортен очень большому числу людей. Это завораживает. Конечно, все, кто хотел бы как-то активно поучаствовать в улучшении нашего с вами мира, Джобс рассматривает как одного из своих кумиров, как минимум.
В октябре 2003 года у Джобса нашли рак поджелудочной железы. Сначала он отказывался от хирургического вмешательства, надеялся на диеты. Болезнь держали в тайне даже от инвесторов. Однако избежать операции не удалось. В августе 2004-го Джобс рассказал инвесторам о своей болезни, успокоив тем, что операция прошла успешно. На презентации iPhone 3G в 2008 году многие обратили внимание на то, что Джобс сильно сдал, похудел и выглядел очень бледным. Позднее корпорации пришлось даже выпустить специальный релиз, посвященный здоровью исполнительного директора. В Apple утверждали, что он не собирается покидать компанию. Инвесторы не поверили, обвалив акции на 12%. Уже к началу 2009 года Джобсу на полгода пришлось передать оперативное управление компанией своему заместителю Тиму Куку, сославшись на то, что проблемы со здоровьем оказались более серьезными. Ему потребовалась пересадка печени. Пересадка прошла успешно, и уже в сентябре Джобс лично провел презентацию новой версии iPod и рассказал, что ему пересадили печень молодого мужчины, который погиб в автокатастрофе. Однако выздоровление продлилось недолго. В 2010-м он снова ушел на больничный. Оперативное управление бизнесом снова перешло к Тиму Куку. Инвесторы были очень недовольны. В феврале они потребовали от Apple большей прозрачности в вопросе о смене руководства. Но вот через некоторое время Джобс снова на публике. Он проводит презентацию новой версии iPad. 24 августа 2011 года Стив Джобс ушел с поста исполнительного директора Apple. Его теперь уже окончательно сменил Тим Кук. Стив Джобс умер примерно в 3 часа дня 5 октября 2011 года в своем доме в Калифорнии из-за осложнений, приведших к остановке дыхания. Он умер в окружении близких – жены, детей и сестры. По словам доктора Рамзи Амира, его первоначальный выбор альтернативного лечения привел к неоправданно ранней смерти. Как-то в интервью еще в 90-х Джобс сказал такую фразу: «Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не имеет никакого значения. Ложиться спать с мыслью о том, что мы создали нечто прекрасное, вот что для меня важно». И у него получилось.
Истории на радио «Спутник».